Славим Тебя, Господь, за благо, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя.
Христос, как это семя жены, находится сегодня в нас, Он живет в нас. И каждый день Христос может постепенно поражать змея в голову внутри нас, в нашем существе.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в нашей студии Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Владимир!
Здравствуйте, Оскар!
Владимир, сегодня мы послушаем очень интересное жизнеизучение. Это жизнеизучение 4 главы Бытия. Мы увидим в нем развитие человеческой культуры. Для тех же из наших слушателей, которые не имели возможности послушать наши предыдущие программы, не могли бы вы повторить, что мы уже увидели в нашем жизнеизучении Бытия?
В первую очередь давайте вспомним о том, что книга Бытия – это книга семян, как сказал Уитнес Ли. В этой книге мы видим множество различных истин, которые затем получают дальнейшее развитие на протяжении всей Библии. Окончательную жатву этих семян мы видим в Откровении. Итак, в первых главах Бытия мы с вами увидели, как человек был сотворен, и затем мы увидели первое падение человека. Затем, начиная с третьей главы Бытия, мы увидели, что через всю Библию проходят две линии. И сегодня мы с вами будем говорить о втором падении человека и о том, что является результатом этого второго падения. Первое падение было связано с Адамом и Евой, с тем, что они причастились плода с дерева познания добра и зла. Второе падение связано с их сыновьями. Падение человека отразилось на сыновьях Адама и Евы. И сегодня мы будем говорить о Каине, о его падении и о результате его падения. Это второе падение человека тоже является семенем. И мы видим последовательное развитие этого семени в дальнейших книгах Библии, на протяжении всей Библии.
Благодарю вас, Владимир. Интересно уже то, что мы говорим о нескольких падениях человека. И сегодня как раз мы и будем говорить о втором падении человека. Давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение Бытия и наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Когда я был молодым христианином, я спорил с Богом. Я говорил Богу, что плохого в том, что Адам просто съел не тот плод. В конечном итоге я познакомился с некоторыми хорошими христианами, которые придерживались подобного представления. Что плохого в том, что Адам съел плод не с того дерева? Но нам всем необходимо перейти от третьей главы Бытия к четвертой главе Бытия. В четвертой главе мы видим все то зло, которое вышло из этого маленького семени. Семя вошло в падшего человека. И Павел в 7 главе послания к римлянам называет это семя грехом. Павел говорит: «То злое, чего не хочу, то делаю. Если же я то творю, чего не хочу, то уже не я это совершаю, а грех, который обитает во мне». Все мы знаем послание к Галатам 2.20. В этом стихе говорится: «Уже не я живу, а живет во мне Христос». Но совсем немногие христиане обращают внимание на послание к Римлянам 7.20. Сейчас нам нужно увидеть не послание к Галатам 2.20, а послание к Римлянам 7.20, стих, в котором говорится: «Уже не я это совершаю, а грех, который обитает во мне». Оба этих стиха написаны Павлом. В одном из них, в послании к Галатам 2.20, говорится: «Уже не я живу, а живет во мне Христос». А в другом, в послании к Римлянам 7.20, говорится: «Уже не я это совершаю, а грех». Воплощение Бога – это Христос, который обитает в нас. А воплощение сатаны – это грех, который обитает в нашей плоти. Этот лукавый ввел себя в наше существо в третьей главе Бытия. Затем это семя, этот лукавый, вышел из падшего человека в четвертой главе Бытия. В четвертой главе Бытия это семя вышло из человека, на первый взгляд, очень положительным образом. Но повествование этой главы показывает нам, что это проявление семени привело, во-первых, к зависти, во-вторых, к злости, в-третьих, к ненависти, в-четвертых, к убийству и, наконец, в-пятых, ко лжи перед Богом. Представьте себе, этот человек солгал Богу. После того, как Каин убил своего брата Авеля, к нему пришел Бог. Бог был добр и милостив. В каком-то смысле Бог пришел не судить, не убить Каина. Нет, Бог пришел спросить Каина: «Где твой брат?» Вы должны понять, что такой вопрос открыл дверь для покаяния. Но послушайте, что сказал Каин. Каин ответил: «Не знаю». «Где твой брат?» «Не знаю». Он убил его, и при этом он не знает. Разве это не чудовищная ложь? Я хочу сказать вам, что это была первая ложь в человеческой истории, первая ложь во Вселенной. Поэтому Господь Иисус в Евангелии от Иоанна 8:44 совершенно ясно показал, что Каин был не единственным, кто солгал в тот момент. В тот момент солгал дьявол. Дьявол был един с лжецом, то есть с Каином. Более того, я бы сказал, что Каин тоже был един с лжецом, то есть с дьяволом.
Владимир, этот первый отрывок показал нам, что проблема Каина была намного глубже, чем просто убийство. Возможно, нам трудно признать, но это факт, что в человеке обитает грех, само воплощение сатаны. Но если мы посмотрим на это с точки зрения Библии и с точки зрения нашего переживания, то пример Каина просто подтверждает, что мы находимся именно в таком положении. Не так ли?
Да, это действительно так. Когда человек пал, в человека вошел сатана. И теперь проблема заключается не просто в том, что человек делает, что человек совершает какие-то греховные поступки. Проблема в том, что в человеке находится сатана, что человек стал жилищем для греха. Причем не просто для греха, как некого абстрактного понятия, а для греха, как воплощение сатаны. Подтверждение этого тезиса мы можем найти в 7 главе послания к Римлянам. В этой главе Павел дважды, в 17 и в 20 стихах, употребляет выражение «грех, который обитает во мне», то есть «грех обитает в человеке». Причем грех в этой главе показан не просто как некое, как я уже сказал, абстрактное понятие. Грех показан здесь как нечто одушевленное. Так, например, в 11 стихе говорится, что грех ухватился за возможность, грех обманул, грех убил. Другими словами, в этой главе грех ведет себя как живой человек, как нечто одушевленное. Мы с вами знаем, что абстрактные понятия не могут обманывать, не могут убивать, и уж тем более не могут хвататься за возможность. Все это показывает нам, что на самом деле под словом «грех» в 7 главе понимается кто-то живой, некая живая личность. И кто же эта личность? Разумеется, это сатана. Наши переживания тоже подтверждают это. Часто, когда мы делаем что-то греховное, у нас много сил, у нас много энергии. Но когда мы начинаем делать что-то для Бога, например, мы пытаемся почитать Библию, или мы хотим пойти на собрание, мы сразу чувствуем усталость. В 6-7 главах послания к Римлянам в отношении человеческого тела употреблено два выражения. С одной стороны, в 7 главе 24 стихе человеческое тело названо «телом этой смерти». С другой стороны, в 6 главе 6 стихе говорится, что тело – это тело греха. Я хотел бы, чтобы наши слушатели обратили внимание на эти два выражения «тело этой смерти» и «тело греха». Эти два выражения описывают два различных состояния, в которых находится человеческое тело в зависимости от ситуации. Например, когда человек делает что-то греховное, то его тело сильно, оно полно сил. С другой стороны, когда человек начинает делать что-то для Бога, то его тело становится сразу слабым и бессильным. Итак, когда мы грешим, наше тело становится телом греха, но как только человек собирается сделать что-то, чтобы угодить Богу, его тело сразу становится слабым и бессильным, наполняется смертью, становится, как сказал Павел, телом этой смерти. Хорошо, почему все это происходит? Потому что в человеке обитает грех. Этот грех дает человеку силы грешить. И этот же грех отнимает у человека силы, как только человек пытается сделать что-то для Бога. Хорошо, тогда давайте спросим себя, откуда в человеке берется этот грех? Ответ очень прост. Человек уже рождается с этим грехом. Этот грех присутствует в человеке от рождения. Поэтому корень проблемы, о которой мы говорим сегодня, не в том, что сделал Каин, не в том, что делаем сегодня мы. Проблема в том, что в нас живет сатана, в нас живет грех. С другой стороны, разумеется, нужно отметить, что в нас живет Христос. Как сказал Павел в послании к Галатам, живем уже не мы, а Христос живет в нас. Однако одновременно с этим Христом в нас живет зло, в нас живет воплощение сатаны. С одной стороны, в нас есть желание делать добро, и Павел свидетельствует об этом в послании к Римлянам. Он говорит, что в нас есть желание делать добро. Но в то же время в нас присутствует зло, которое заставляет нас грешить. Но, слава Господу, Библия показывает нам, что есть выход, есть решение этой проблемы, и мы будем говорить о нем подробнее дальше в нашей передаче. Но сейчас давайте увидим, какими людьми мы стали в результате падения. Если мы посмотрим на Каина, то мы увидим все плоды этого падения. Какие качества мы видим в Каине? Во-первых, зависть, затем злость, раздражение, после этого ненависть, затем убийство и, наконец, ложь. Человек пал настолько низко, что в результате он солгал Богу, солгал своему Творцу. Сегодня мы, как падшие люди, на самом деле мало чем отличаемся от Каина, потому что действие греха распространяется на все поколения, распространяется на всех падших людей. Разумеется, иногда мы облекаем это зло в какую-то красивую одежду. Это зло может принимать обличие религии, то есть поклонение Богу согласно нашим человеческим падшим природным представлениям. Мы можем изобретать какие-то вещи, которые заменяют собой Бога. Но я хотел бы показать также и положительную сторону. Несмотря на то, что это порочное семя находится в нас, у нас есть Божье обещание о том, что семя жены поражает змея в голову. И Христос, как это семя жены, находится сегодня в нас, Он живет в нас. И каждый день Христос может постепенно поражать змея в голову внутри нас, в нашем существе. С точки зрения божественного факта, это уже произошло раз и навсегда на кресте. И сегодня это осуществляется и применяется в нашем существе. По своей природе мы являемся грешниками. Мы грешники не потому, что мы совершаем какие-то греховные поступки. Мы являемся грешниками, потому что греховное начало от рождения присутствует в нашем существе. Так, например, в послании к Римлянам 5.19 говорится, что через непослушание одного человека, то есть Адама, здесь имеется в виду Адам, многие были сделаны грешниками по составу. Я обращаю внимание наших слушателей на эти слова. Не по своим поступкам, а по составу. Потому что грех является частью их состава, частью их существа. Мы рождаемся на свет грешниками. И мы можем избежать этого греха, только если мы будем принимать Христа как семя женщины, которая поражает змея в голову в нашем существе.
Благодарю вас, Владимир. Это большое озарение увидеть, что наша проблема не просто в том, что мы делаем, а в дьяволе, который вошел в нас и стал частью нашего существа. Но благодарение Господу у нас есть решение этой проблемы. Давайте узнаем побольше об этом решении этой проблемы. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Now, let's go on a little bit. Well, until this point, Cain still didn't repent. But he went on.
Давайте пойдем дальше. Даже в этот момент Каин не покаялся. Он по-прежнему настаивал на своем собственном пути. В чем заключался его путь? В том, что он ушел от Божьего присутствия. Его отец был изгнан из Эдемского сада, а он ушел от Божьего присутствия. Он поклонялся Богу, но в конечном итоге ушел от Божьего присутствия. Что это за поклонение, которое уводит людей от Божьего присутствия? Не нужно говорить, что если мы поклоняемся Богу, то все в порядке. Такое поклонение уведет нас от Божьего присутствия. Разве это не ужасно? Представляете, что значит жить на земле без Божьего присутствия? Теперь мы переходим к следующему моменту. Что значит выражение «согнать с лица земли»? Если вы не живете в присутствии Бога, на земле вам нет места. Земля была сотворена только для людей, которые живут в присутствии Бога. Уверяю вас, если вы не живете в присутствии Бога, вам нет места на земле. Прочитайте стих 14. В этом стихе лицо земли – это лицо Бога. Если вы не в присутствии Бога, у вас нет уверенности, куда вам идти. Предположим, сегодня кто-нибудь из вас не будет оставаться в присутствии Бога. Я уверен, что глубоко внутри у вас будет чувство, что вы скиталец. Глубоко внутри у вас будет ощущение, что вам некуда идти. Вы будете думать, что на земле для вас нет места. И наоборот, когда вы находитесь в Божьем присутствии, любое место для вас подобно небесам. Где бы вы ни были, вам везде будет хорошо. Почему люди кончают жизнь самоубийством? Я уверен, что ни один человек, находящийся в присутствии Бога, никогда не совершит самоубийство. Кто решится на самоубийство? Только тот, кто полностью потерял Божье присутствие. Наше настоящее жилище – это Божье присутствие. Во время войны, по приказу японской армии, оккупировавшей Китай, я был посажен в тюрьму. Это была настоящая тюрьма. В одной и той же камере нужно было и есть, и ходить в туалет. Это была очень грязная тюрьма. Настоящее страдание. Но там со мной был Господь, и я был в присутствии Господа. Я никогда так не наслаждался Господом, как в тюрьме. Я провел там 30 дней, и я помню, как однажды ночью я усердно молился Господу, и у меня возникло ощущение, что Господь стоит тут же прямо передо мной. И тогда я начал плакать и говорить: «Господь, это так прекрасно!» Но это было в тюрьме. Тюрьма стала для меня небом. Я просто пребывал с Господом на небе.
Владимир, я бы сказал, что это довольно трогательное свидетельство, не так ли?
Да, это, конечно, так.
Это положение необходимо понимать с точки зрения переживания. Большинство из нас переживали то, что они уходят от присутствия Господа. Обычно в результате у нас возникает внутренняя пустота. Но что значит жить в Его присутствии? Каждый раз, когда мы оказываемся в Его присутствии, это приносит нам большое наслаждение. Но как можно сделать присутствие Господа своим жилищем?
Да, это, конечно, очень большая проблема в нашей христианской жизни. С одной стороны, только что мы услышали очень трогательное свидетельство Уитнеса Ли о том, как он научился наслаждаться Господом в своих тяжелых обстоятельствах. И я также вспоминаю слова, сказанные апостолом Павлом в послании к филиппийцам. В 3 главе он говорит о том, что он потерпел утрату всего, и что он все считает сором, чтобы приобрести Христа и чтобы быть найденным в Христе. Другими словами, Павел не просто получил прощение от Бога, не просто был искуплен, спасен, не просто избежал гибели, но Павел хотел оставаться в присутствии Бога. Он сказал, что он хочет быть найденным в Христе. Конечно, с отрицательной стороны здесь мы видим, что Каин ушел из Божьего присутствия. Каин ушел от Бога. Но мы сегодня можем оставаться в Божьем присутствии, пребывать в нем. И чтобы понять, как на практике оставаться в Божьем присутствии, нам нужно задуматься о том, где сегодня находится Христос. Мы знаем с вами, что Христос, как Дух, находится в нашем духе. Когда мы уверовали в Господа и были возрождены, Он как Дух вошел в нас, и сейчас Он обитает в нашем духе, внутри нас. Поэтому, если мы хотим оставаться в Его присутствии, что нам нужно делать? Нам нужно просто пребывать в духе, нам нужно обращаться к своему духу. Разумеется, нашему существу, нашей душе нужно еще обновление, нам нужно, чтобы наш разум был обновлен, наши чувства и воля были затронуты Господом, но если мы будем оставаться в присутствии Господа, каким образом? Призывая Господа, молясь, читая Библию, общаясь с братьями и сестрами, то мы будем постоянно едины с Господом в духе, и тогда мы будем постоянно пребывать в Нем, в Его присутствии.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия с Уитнесом Ли.
Каин left God's presence. Innocence, Каин said, God, goodbye. See you.
Каин оставил присутствие Бога. В каком-то смысле Каин сказал: «Прощай, Бог». Он ушел от Бога и пошел своим путем. Когда он ушел от Бога, он построил город. Во-первых, он изобрел религию, и, во-вторых, он изобрел градостроительство. Что является источником человеческой культуры? Почему появилась человеческая культура? Человеческая культура появилась по следующей причине. Люди потеряли Бога. Человек потерял Бога. Бог был для человека всем. Бог был для человека защитой. Бог был для человека снабжением. Бог был для человека радостью и развлечением. Бог был для человека всем. В саду человеку не нужно было делать ничего, потому что Бог был для человека всем. Поскольку человек потерял Бога, человек потерял все. Человек потерял защиту, безопасность. Человек потерял снабжение. Человек потерял развлечение. Человек потерял все. Поэтому человеку пришлось все это изобретать. Потеря Бога заставила человека изобрести человеческую культуру. К сегодняшнему дню ситуация еще больше усугубилась. Человеческая культура, изобретенная в 4 главе Бытия, стала еще больше. Все в мире можно разложить на 4 категории. Первое – это то, что касается существования человека. Второе – касается жизненных потребностей человека. Третье – развлечение. Четвертое – то, что касается защиты человека. Почему человеку нужно развлечение? Потому что человек потерял Бога. Бог – это радость для человека. Почему люди ходят в кино? Почему люди ходят на танцы? Просто потому, что они пусты внутри. У них нет Бога, как их радости. Если вы примете Иисуса, Он наполнит вас. У вас не будет места ни для чего другого. Аллилуйя! Человеческая культура не имеет в себе Бога. Она заставляет людей делать что-то для себя. Почему? По одной простой причине. Человек потерял Бога. Человек потерял Бога.
Владимир, это довольно глубокая мысль. Человеческая культура появилась в результате того, что человек потерял Бога. Все элементы, составляющие человеческую культуру, появились в результате того, что человек попытался позаботиться о себе самостоятельно.
Да, мы увидели в этом отрывке, что культура является изобретением Каина. Сначала Каин изобрел религию, то есть начал поклоняться Богу согласно собственным представлениям, а не согласно Божьему откровению. Затем мы видим, что он построил город, затем он начал создавать развлечения для себя, средства для собственной защиты и так далее. Каин ушел от Бога, Каин оставил Божье присутствие, Каин отказался от того, чем Бог собирался для него стать, и он начал изобретать всевозможные замены. Первоначально Бог хотел быть всем для человека, но Каин отверг Бога и начал самостоятельно заботиться о себе. И результатом этой самостоятельности и является человеческая культура. Если мы посмотрим на сегодняшний мир, то мы увидим, что в сегодняшней системе мира есть очень развитая культура. Человек, поскольку он не находится в присутствии Бога, вынужден придумывать для себя собственные развлечения, собственные средства защиты, он должен сам заботиться о своей жизни. И в результате этого появляется культура. Эта культура сегодня очень сильно развита во всем мире. Она зависит от той страны, в которой мы живем, от того времени, в котором мы живем. И эта культура заменяет собой Бога, подменяет Бога. Культура становится для человека тем, чем первоначально, согласно Божьему замыслу, для человека должен быть сам Бог. Поэтому что мы должны делать сегодня? Сегодня мы должны вернуться к Богу. Мы должны научиться жить Богом, а не своей культурой. Источником всего для нас в нашем жизни должен быть сам Бог. Мы должны научиться принимать Бога как источник нашего жития. Не нашу культуру, а самого Бога. Тогда мы начинаем жить Богом, и тогда Бог становится всем для нас.
Благодарю вас, Владимир, это было замечательное общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.